Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе «Календарь майя». Подростковый бестселлер Виктории Лидерман стал семейным фильмом. «Библионочь. Где и с кем провести самую книжную ночь года». Фестиваль «Красная площадь». Планируем встречу на главной площади страны.
Хроника литературной жизни.
Всем любителям чтения напоминаю, что сегодня у нас с вами главная ночь в году – «Библионочь». В ночь с 28 на 29 мая, с субботы на воскресенье, с наступлением «Библиосумерек» во всех библиотеках, книжных магазинах, писательских музеях начнется книжное действо. По всей России в 11-й раз проводится всероссийская ежегодная акция «Библионочь». Главной темой этого года стали традиции народов России. Дело в том, что этот год объявили годом культурного наследия народов России, поэтому общая идея «Библионочи» – показать этническое, языковое, культурное многообразие нашей страны. Все мероприятия так или иначе объединены темой про традиции под лозунгом «Единство в многообразии». На портале «Культура РФ» можно найти полную карту всех мероприятий, зайти, выбрать свой город и определиться, куда пойдешь. Потому что сегодня ночью библиотеки, книжные магазины, литературные музеи приготовили свою творческую программу. Мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки, кто во что гораст. Всероссийская акция «Библионочь» проводится уже в 11-й раз. Оператором и координатором стала Российская государственная библиотека, знаменитая «Ленинка». Именно здесь сегодня в 7 часов вечера и стартует «Библионочь» с презентацией проекта «Библиотека креативных индустрий». «Ленинка» подготовила обширную коллекцию книг и документов, благодаря которой представители творческих профессий получат удобный инструмент для поиска вдохновения и новых знаний. Этот проект вырос из разговоров о том, почему любому творческому человеку важно много читать. Зачем библиотека нужна, например, актеру или танцовщику? Как культура становится необходимой частью всего, что называется досугом? И что вообще нужно делать, чтобы в этом разбираться? После 7 вечера «Ленинка» станет площадкой масштабного писательского марафона с самыми читаемыми на сегодня авторами нашей страны. Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Верой Богдановой, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой, Андреем Аствацатуровым, Алексеем Сальниковым. Эти очень разные, но одинаково яркие авторы соберутся в «Ленинке», чтобы поговорить о традициях, рассказать, что они сами читают сегодня, порассуждать о персонажах, о сложности передачи своей мысли, своей идеи словом. Так что гостей «Библионочи» ждет многогранный разговор о бытие писателя. И, как вы понимаете, рассказать обо всем невозможно в одной программе. Поэтому заходите на сайт проекта «Библионочь», выбирайте свой город, свой район, смотрите, что происходит, и не упустите возможность пойти в библиотеку или в книжный. Это гарантирует вам яркие впечатления на «Библионочи». А уже на следующей неделе, с 3 по 6 июня, приглашаю всех на Красную площадь в Москве. Там пройдет главный летний книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году литературный праздник, который мы уже успели полюбить, пройдет в живом формате, на площади, как положено. Но, правда, онлайн-трансляции основных событий тоже можно будет увидеть на популярных интернет-платформах. «Красная площадь» вновь объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно, читателей, нас с вами. Фестиваль пройдет на 9 традиционных площадках, главная из которых – это художественная литература, детская литература, нон-фикшн и, конечно, главная сцена. Отдельное внимание в этом году решили уделить изданиям, где история рассказывается с помощью рисунков и сопровождающего текста, то есть комиксам. Так что родителям подростков и всем ценителям графических романов точно надо на Красную площадь. Полная программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте «Книжный фестиваль красная площадь.рф». Заходите, выбирайте, формируйте собственный лист мероприятий, встреч и покупок. Я еще расскажу в следующей программе 4 июня, на какие книги обратить особое внимание. Но имейте в виду, что свои новые книги на Красной площади лично представят такие писатели, как Алексей Иванов, Алексей Варламов, Алексей Сальников, Вера Богданова, Сергей Шаргунов, Роман Сенчин, Эдвард Родзинский, Александр Архангельский, Юрий Рост, Андрей Усачев, Тамара Михеева, Анастасия Строкина и многие-многие другие писатели. На главной сцене пройдет суперфинал конкурса юных чтецов «Живая классика». А в День русского языка и дня рождения Александра Сергеевича Пушкина лучшим молодым писателям и поэтам нашей страны в 6-й раз вручат литературную премию «Лицей». Приходите на Красную площадь с детьми, с друзьями, приходите на целый день. Фестивальная программа будет работать с 10 утра до 10 вечера, с 3 по 6 июня. Так что у Московского Кремля будет настоящий книжный праздник, умные читающие люди, книги по особым издательским ценам и та атмосфера, которую создает только литература.
Книжный разворот.
Сегодня у меня в гостях в студии «Радио Спутник» замечательная детская писательница Виктория Лидерман, автор множества бестселлеров для школьников, «Календарь Майя», «Теория невероятностей», «Диалоги о Светлике Тучке» и других книг. Читатели любят ее повести за то, что Виктория увлекательно, просто и как-то доверительно, без нравоучений, рассказывает, как справляться со своими эмоциями, как заботиться об окружающих, как дружить и как решать какие-то споры и конфликты. Она всегда создает запоминающиеся образы, к кому бы она ни обращалась, к младшекласснику или к подростку, или к почти взрослому читателю. За это они ее и любят. Возможно, секрет успеха в том, что Виктория долго работала учителем. Возможно, она просто хорошо понимает детей и помнит себя ребенком, но книги ее действительно популярны благодаря сарафанному радио. Дети сами их друг другу рекомендуют. Поводом для нашей сегодняшней встречи стала новость совершенно прекрасная. Дебютная повесть Виктории Лидерман «Календарь Майя» о подростках, запустивших время вспять, стала полнометражным фильмом. Режиссер Виктория Фанасютина экранизировала повесть, и теперь приключения героев Лидерман можно будет увидеть на большом экране с 1 сентября. Однако фильм уже готов, предпремьерный показ состоялся, и сама писательница его уже видела. Поэтому я пригласила Викторию Лидерман в студию поделиться первыми впечатлениями. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Мне кажется, что 6 лет назад в другой студии, но на радио «Спутник», мы с вами говорили о книге «Календарь Майя», которая тогда только-только вышла, дебютная повесть, начинающий автор, неизвестность впереди. Книга вышла 23 мая, тогда же, когда происходит действие, и было непонятно, что случится, запустится ли вот этот волшебный процесс читательской любви. Дорогим слушателям я расскажу, что все получилось. Вот сейчас, 6 лет спустя, мы говорим с Викторией Лидерман, известной писательницей, лауреатом премии и автором книги-бестселлера, которая превратилась в фильм. В сентябре он выйдет в широкий прокат, но уже состоялась премьера. И, конечно, я хочу спросить о ваших впечатлениях, таких чисто человеческих. Что происходит с автором, когда его вот этот дебютный, неизвестно, получится, не получится, роман превращается в фильм?
Ну, мне сложно говорить, наверное, о каких-то впечатлениях, потому что, ну вот, например, на премьере, оговорюсь, что это была предпремьера. То есть настоящая премьера будет в августе, перед самым прокатом. На предпремьере, конечно, эмоции зашкаливали, потому что это огромный зал, это 1000 мест, свободных мест практически не было. И вот эти вот овации после окончания сеанса, конечно, это все там сердце скакало как заяц совершенно. Но когда мне впервые сообщили, что будет фильм, ну, были какие-то опасения, были какие-то сомнения. Но когда я узнала, что режиссер зовут Виктория, тоже, как и меня, я поняла, что это судьба. А когда я познакомилась с ней поближе, я поняла, что книга попала туда, куда надо, в надежные руки, и что все будет хорошо. Ну, в принципе, так оно и случилось.
Давайте немного расскажем о том, что из себя представляет повесть «Календарь Майя» для тех, кто, может быть, не читал и только познакомится с книгой до фильма или после фильма. Поэтому без спойлеров, но все-таки 3 героя. Вообще, повесть называется «Календарь Майя», и там спрятана и краткая.
Потому что она выпрыгнула.
Она выпрыгнула, да, и спрятана в скобочках. Это календарь Майя, связанный с календарем Майя.
Майя и Майя. Тут игра слов происходит, потому что действие книги, так как и действие фильма, происходит в мае. Время для подростков идет назад в связи с одним, ну, как сказать...
Неосознанным хулиганством,
да,
я назову это так.
В связи с одним таким каким-то хулиганством одного из героев.
3 подростков, 3 одноклассников оказываются на экскурсии в месте раскопок, угу, да, в Краснодарском крае, и один из героев действительно, как это водится у подростков, неосознанно царапает на стене дату. Хулиганство такое. Не зная, не подозревая, что больше за пределы этой даты они не выйдут, что завтра будет уже не 23 мая, а 22.
Да, их календарь идет в обратную сторону. Они понимают, что они только втроем это понимают. Все остальные живут по нормальному календарю. И им приходится, ну, как-то объединиться, потому что до этого они не дружат. Им приходится стать друзьями, прежде чем они найдут какой-то выход из этой ситуации.
Получилось ли у героев, у актеров передать то, что вы хотели увидеть в своих книжных героях?
Я вам скажу, что вот этот вот актерский состав — это просто фантастика, фантастический. Это касается и взрослых актеров, и наших молодых дебютантов, которые играют главные роли. Я считаю, что у них получилось, а у Виктории, у режиссера, получилось 100% попадание в образы главных героев. Потому что, когда я пришла первый раз на съемочную площадку, я в кастинге не участвовала, и увидела вот этих вот своих оживших героев, я поняла, что они точно такие же, как я их придумала, и что у нас с Викторией, с режиссером, не только имена одинаковые, но и мысли, видимо. То есть у нас какое-то творческое видение совпало с ней.
Слушайте, это очень здорово. И на самом деле ведь редко кто из авторов книги может похвастаться таким совпадением. Ну, по-разному относится к экранизациям. Я очень рада, что здесь экранизация удачна, потому что действительно книга очень хороша, ее жалко было бы испортить. А так предвкушаем.
Ну, скажу вам, что автор доволен, что книгу не испортили.
Отлично. Что говорят молодые актеры? Насколько им близка сама история? Делились ли они с вами какими-то впечатлениями? Или, может быть, со зрителями после предпремьеры?
Вы знаете, для меня премьера превратилась в автограф-сессию. То есть я как села за стол, я оттуда встала только когда прозвенел третий звонок в зал. Мне некогда было встать сфотографироваться, мне некогда было найти актеров и поговорить с ними. Это произошло только после сеанса, и то есть они были заняты, они были на расхват, вот эти молодые актеры. Они стояли как манекены около баннера, и к ним только вот менялись зрители, читатели. Все хотели с ними сфотографироваться, потому что действительно они их видели на экране, они видели, как хорошо они играют, и всем хотелось вот как-то прикоснуться вот к этой магии, которая продолжалась после фильма. Пару слов мне удалось перекинуться с главным героем, с Глебом, то есть с Данилой Уютовым. Он сказал, что он сам в шоке, насколько получился фильм, потому что когда актер играет, он же не видит, как это все получится. И вот они впервые, действительно впервые это увидели. Он самокритично так сказал, что некоторые моменты можно было сыграть и лучше, но в целом он доволен. И я ему тоже сказала, что я довольна вот его игрой, очень довольна.
Я бы хотела, чтобы вы рассказали о героях. Все-таки их трое, да, хоть и один главный герой Глеб, о котором вы сказали. Просто представьте их немножко, чтобы нашим слушателям было интереснее ждать начала сентября.
Герои очень разные. Герои все со своими проблемами и со своими, ну, нелегкими жизненными ситуациями. Глеб живет с отцом, его отец военный. В фильме его сделали КАП-3, то есть он моряк, потому что действие было перенесено в Питер. А вообще он у него в книге просто военный, да, капитан. То есть у отца постоянные командировки, соответственно, они живут вдвоем без матери, и Глеб должен следовать за своим отцом. Это ему не нравится, потому что когда он приходит в школу посередине года, соответственно, коллектив его не принимает. Друзей у него нет, поэтому он вот такой немножко ершистый, постоянно, ну, как сказать, конфликтует со своими одноклассниками. То есть вот такой у него характер выработался. И еще была одна история, не буду ее раскрывать, в их биографии, которая поссорила его с отцом. Ну, вернее, не то, что поссорила, а у них были достаточно холодные уже отношения в течение года. То есть вот таким он приходит к началу, ну, вот этого повествования. Юра очень добрый мальчишка, полный. Ну, здесь он получился в очках, потому что актер в очках, и пришлось как бы героя представлять в очках. Профессорский внук. У него дед профессор археологии, недавно умер до этих вот событий всех происходящих. Бабушка постоянно его контролирует, провожает в школу, хотя он в 6 классе. Из-за этого у него тоже нет друзей, над ним смеются одноклассники. То есть вот такой тоже изгой в своем классе. И Лена, она старшая из всех детей, детей в семье 5, у них тоже непростая жизненная ситуация. Мама одна бьется на нескольких работах, Лена тоже работает и еще следит за детьми. И папа у них попал в тюрьму из-за каких-то там, будем думать, что финансовых махинаций. Думаю, что в детской книге, в детском фильме это не важно, за что он там туда попал. Вот такие вот непростые герои. Соответственно, тоже ей некогда дружить ни с кем. У нее нет каких-то там подруг, которые бы ее поддерживали. И она еще очень высокая. То есть и вот иногда в классах вот за такие физические какие-то недостатки или за физические отличия дети тоже не очень принимают свой коллектив. То есть вот такие герои, и они вместе попадают вот в такую ситуацию, что приходится как-то подружиться, как-то даже жертвовать чем-то ради друг друга, прежде чем они найдут выход из этой ситуации.
Как показывает ваша практика учительская, все ли могут найти себе друзей? Вот когда попадает ребенок в класс, у него все-таки в течение этой школьной жизни высокие ли шансы?
Это все зависит от коллектива, это все зависит от самого человека, конечно. Есть такие, которые доходят до 10 класса, и они вот продолжают быть изгоями. К сожалению, вот не у всех получается влиться в коллектив. Бывают такие, наоборот, что они ставят себя выше коллектива, а коллектив этого не любит. Не у всех, конечно, нет.
Всегда хочется верить, что...
Хочется, да, каждого, будем верить.
Для каждого есть
Есть свой друг. Ну, возможно, у них не обязательно в школе появятся друзья. Может быть, у них появятся друзья в какой-то секции либо где-то еще. Потому что, да, именно в школьном коллективе очень разные дети, очень. Совершенно, и поэтому у них есть какие-то группировки, есть какие-то отдельные личности. Это такой мир свой, совершенно другой.
Вот скажите, пожалуйста, вы ведь долго работали в школе, и все эти замечательные персонажи школьного возраста, они так хорошо получаются, я думаю, во многом благодаря этому, потому что, ну, вот все это прожито, так или иначе, да, эти взаимоотношения в классах, эти шутки и так далее. И учителю всегда видно больше, чем родителям.
Это правда.
Потому что учитель видит детей иначе. Насколько важно для вас сейчас сохранить вот этот опыт? Продолжаете ли вы как-то взаимодействовать с людьми этого возраста? Потому что это вопрос, который мне задавали о вас, но я не знаю на него, к сожалению, ответа. Перестали ли вы совсем работать в школе или продолжаете как-то? То есть вы стали только писательницей или вся эта история тянет до сих пор?
Я перестала работать в школе еще до того, как вышла книга. В то время я работала репетитором. Продолжала, конечно же, общаться с такого возраста детьми. Но теперь вот последние полтора, наверное, года я даже и это прекратила. Ну, у меня остались пару учеников, которые уж я совсем не могу бросить, потому что мы много лет уже с ними, взрослых учеников. То есть полтора года я как уже не работаю по профессии, по своей. Я занимаюсь только поездками, только книгами, вот этим. Все, что сопровождает писательскую жизнь. Потому что мне уже нет времени на что-то другое.
Но хватает ли вот этой наблюдательности, которая была развита, я думаю, тогда, чтобы создавать образы?
Пока еще, видимо, хватает. Потому что я все равно вижу детей, я вижу их на встречах. Я прихожу, например, в класс, и вот там 5-10 минут до этой встречи я вижу, как они общаются. Ну, то есть вот в коллективе я бываю. Ну и как-то вот, я не знаю как, может быть, это уже банальная какая-то, да, фраза, что вот мой внутренний ребенок. Я когда сажусь писать книгу, я вот того возраста, про который я пишу. То есть я чувствую, как тот ребенок, я знаю, как он будет говорить, как он будет действовать в этот момент.
В этом смысле «Календарь мая» — это ведь повесть о том, как важно ребенку, чтобы его кто-то послушал, выслушал, кто-то был рядом, свой, надежный, близкий, кому можно или сказать важное, или промолчать о важном, и он поймет. Вот об этой близости.
Таких очень мало взрослых, которые выслушают и поймут, потому что для нас, взрослых, может быть, вот эти детские проблемы, они, ну, не настолько глобальны, как для детей в этом возрасте. Потому что если даже какая-то там первая влюбленность, даже если берешь, с высоты наших лет, нам кажется, это ерунда, да забудь ты об этом, да, а для нее это трагедия или для него. То есть очень, ну, редко, мне кажется, взрослый вот может на уровне ребенка понять его, именно вот на уровне, на том уровне, на котором сейчас находится ребенок.
Вы говорите, что когда вы садитесь писать, вам столько же лет, как это получается?
Вот этого я вам не отвечу, я не знаю. Как писал Михалков в стихотворении в своем, там, «В той удивительной стране», да, и так далее. И когда он туда попадает, я сейчас просто не помню этот стих, и, как ни странно, снова мне и 5, и 10 лет. То есть когда я пишу, я вот уже в том возрасте. Я не знаю, как это получается. Но это получается.
Это получается совершенно точно. Причем возраст у вас действительно разный. У меня младший сын в восторге от Светлика Тучкина, которого мы читали в прошлом году. И Андрей мой был того же возраста. Это переживание первоклассника, переживание человека, который столкнулся со школьной жизнью. Все было очень близко. Моей дочке 13, как героям «Календаря мая», и это тоже очень понятное, близкое переживание. И сейчас я прочитала книгу, которая только-только выйдет, у Виктории Лидерман в издательстве «Компас Гид» выйдет сборник рассказов про девочку 6 лет, удивительная девочка.
Почти 6.
Почти 6, да. Она гордо говорит, что ей скоро 6, причем начиная с 5. И зовут ее Софийка. Расскажите немножко об этой книге. Это такие рассказы, не связанные друг с другом, просто калейдоскоп истории из жизни маленькой девочки. Кто она, откуда, что за девочка?
Ну, это девочка придуманная, так скажем, потому что у меня сыновья, у меня внук. Я всегда имела дело с мальчиками. Ну, вот, наверное, мне пришлось эти истории собирать от моих знакомых, у которых в семье растут девочки, либо росли девочки, уже выросли. Мне почему-то было интересно, когда растет девочка в семье. То есть вот как-то я заинтересовалась. Ну, может быть, еще потому, что на встречах очень часто меня мамы, нет, в основном мамы, спрашивают, почему у меня все герои мальчики. То есть главный герой. Конечно, бывают и девочки, но вот именно главный герой, если вдруг один герой, он обязательно мальчик. Ну, потому что мне с мальчиками легче. Мне интересно было, получится ли у меня девочка. Потому что пришлось вспомнить свое детство. Все-таки я девочка была в детстве. И вот как-то не знаю, как воспримут теперь читатели вот это. Но вот тем, кто ждал, у меня героиня девочка теперь.
Интересно действительно, как воспримут читатели. Я когда читала, думала, что книжка, наверное, для мам, потому что там много скрытых таких смешных моментов, которые очень ценят родители. Это небольшие истории, которые на самом деле, когда с нашими детьми происходят, мы думаем, вот надо бы записать. Никогда не записываем, но всегда думаем, надо бы записать, сохранить, запомнить. Потому что Софийка, героиня, удивительная девочка, как ее все называют, она все время что-то такое отчебучивает. В общем, доброе, милое, смешное. То, что хочется запомнить.
Причем, когда я расспрашивала и просила вспомнить какие-то истории, вот мам, которых я знаю, у которых росли девочки, либо сейчас маленькие девочки, это был ступор. Потому что, да ничего вроде такого и не, она не делает. Но когда вот в разговоре, то есть я поняла, что в лоб спрашивать бесполезно, никто ничего вспомнить не может. И поэтому очень долго получилось вот сбор вот этих историй, потому что я их собирала просто в разговоре, наводя на мысль о его ребенке. Вот тогда они начинали вспоминать, ой, а моя-то вот это вот делала, а моя вот это вот. А когда спросишь, что у вас было смешного, ну-ка расскажите мне историю. Никто ничего не мог рассказать. Поэтому да, никто ничего не записывает, видимо.
Это правда. Но книжка получилась удивительно хороша еще и благодаря иллюстрациям. Кто художник?
С художником я не знакома. Художника выбирала издательство. Только знаю, что ее зовут Полина Ерофеева. Больше как бы никакой информации у меня нет о ней.
Девочка на рисунках получилась удивительно живая, очень хорошо дружит иллюстрации с текстом.
Ну, это здорово.
Мне очень понравилось. Есть ли в проекте какая-то еще книга, которая пишется?
Я всем говорю, что я отдыхаю пока. Ну, есть, конечно, задумки, потому что когда я писала для взрослых, ну, вернее, как сказать, я росла, герои росли вместе со мной, и у меня были тексты для взрослых, естественно, до того, как я написала первый текст для подростков. Это был «Календарь мая». Так вот, у меня, как у каждого автора, есть свой какой-то полигон неиспользованных историй, написанных, недописанных и так далее. Вот мне хочется немножко вернуться к ним, может быть, их как-то причесать, если можно что-то из них сделать. Возможно, что-то смогу сделать для взрослых.
А вот скажите, Виктория, есть вот это ощущение «я писатель»? Если оно есть, то когда оно пришло?
Ну, сложно вообще так сказать. У меня до последнего времени такого ощущения не было. И когда, вот до сих пор даже, меня спрашивают «вы кто?», я говорю «учитель», чтобы, ну, как бы не было дальнейших расспросов. Потому что если скажешь «писатель», это «ой, а правда? Ой, а что? А как?». И как бы я вот, чтобы избежать таких расспросов, я всегда представляюсь учителем. Не знаю, я очень долго привыкала, до сих пор, наверное, еще не очень привыкла, что я писатель. Когда я была на предпремьере вот этой, вот эта толпа меня просто повергла в шок. Вернее, вот люди, как сказать, огромное количество людей, желающих получить мой автограф, казалось бы, ну кому нужна моя закорючка? Они очень желали, подходили с таким воодушевлением и восхищением, причем дети, не, родители тоже, да, но вот дети сами, вот он стоит, ему 7 лет, он еле-еле дышит от восторга, и то есть мне это очень удивительно, очень, честно.
Конечно, когда в дневниках расписывались, поди так не стояли.
Да, да, в дневниках было другое дело.
Спрошу у вас о книгах коллег. Не знаю, ответите, не ответите. Писатели не всегда читают книги тех, кто пишет рядом с ними. Если среди писателей, которые на ту же аудиторию, так скажем, работают, да, чье творчество связано тоже с книгами для подростков, есть ли среди них те, кого вы читаете, любите и рекомендуете?
Да, конечно, мы друг друга читаем. Мне очень нравится Юля Кузнецова, как пишет, Тамара Михеева. Тамару Михееву я вообще считаю своей литературной крестной, потому что она в 2014 году входила в литературный совет Крапивинки. И именно она, именно ее рука вытащила из этой кучи рукописей мою и, ну, дала ей хорошую рекомендацию, и рукопись дошла до жюри, так скажем, а жюри уже ее уже оценивала, да. Также Нина Дашевская мне нравится, как пишет. Жвалевский Пастернак, то, что позднее я не читала, ничего не могу сказать, а ранее вот то, что они писали, тоже очень хорошо, очень мне нравится. То есть, да, мы читаем друг друга все-таки.
Детские писатели в этом смысле более дружественный коллектив, чем писатели взрослые.
Возможно.
Нет, это правда.
Да.
Когда спрашиваешь детских авторов, обычно все-таки получаешь рекомендации, отзывы, и героев знают, и книги читали, и вообще как-то настроены друг к другу. Взрослые писатели обычно говорят: я не успеваю ничего читать, я изучаю материал для своей книги, читаю нонфикшн, никого не знаю, ни с кем не дружу. Спасибо вам большое за разговор. Я напомню, что книга «Календарь мая» Виктории Лидерман вышла в издательстве «Компас-гид». Будет, я думаю, переиздана в кинообложке, потому что состоится премьера фильма в начале сентября.
Да? В конце августа, наверное. Даты пока мы не знаем.
В конце лета, в начале осени фильм выйдет в широкий прокат. И я думаю, что этот фильм далеко не только для детей.
Он семейный, да. Он получился семейный. Очень семейным, душевным и добрым.
Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». С писательницей Викторией Лидерман беседовала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.